День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение Даф Гаюми. И сегодня мы начинаем новый трактат, трактат Недарим. Новый трактат в Седер, в разделе Нашим, который называется «Женщины». Значит, если первые два трактата говорили о действительно вопросах браков, сначала левирантный брак, трактат Йевамот, и мы обсуждали там, почему с него мы начинали. Потом трактат Ктубот. Трактат Ктубот, он непосредственно говорит о подписании, нюансах брачного договора. Все, кто с нами просмотрели и проучили этот трактат, уже имеют даже больше, чем представление о том, о чем говорит трактат Ктубот. Вопрос, который задается комментаторами, Рамбам задает этот вопрос. Почему, собственно говоря, трактат Недарим является третьим трактатом раздела Нашим? Если мы говорим, что раздел Нашим женщины говорит о браке и разводе, все вопросы бракоразводного права, то почему сюда заходит, как бы включается и эта тема Недарим, которая говорит об обетах? Обеты, которые человек дает, и законы этих обетов, как, собственно говоря, человек создает, как разрешает, какие запреты работают. Все нюансы этого понятия обсуждаются в этом трактате. Почему это входит в этот раздел? И Рамбам дает такой ответ, что поскольку в трактате Ктубот есть обсуждение понятия «недарим» между мужем и женой, и муж мадир, это что, например, делает недер по отношению к жене, или жена делает какой-то свой собственный недер, и все, что с этим связано, поэтому Гемара, вернее, Ребе, Раби Юда Анасис, составляя Мишну, решил раскрыть эту тему подробнее. Есть еще один ответ, который дают комментаторы, что поскольку в Торе, в главе Матот, там, где обсуждается это понятие недарим, Тора как раз рассказывает о том, что есть понятие недер, как оно работает. Там основной пример – это недорим, обеты, которые дает замужняя женщина. Поэтому после понятия трактат Ктубот, брачные договора, поэтому и у нас в Мишне, и, соответственно, в Геморе тоже, следующим делом стал трактат Недарим. Вот. Это по поводу, почему такой порядок в разделе. Теперь давайте попробуем ввести само определение. И прежде всего скажем еще одно важное объявление. Поскольку мы сейчас провели некую рекламную акцию, и многие люди вступили в группы по изучению с нами Талмуда, мы повторяем еще раз, не хотим никого ни в коем случае обидеть, но хотим четко подчеркнуть, что изучение Талмуда, оно предназначено прежде всего для тех, кто по Аллахе является евреем. Почему? Просто потому, что законы Торы столь глубоко изучать, несмотря на то, что мы все-таки проходим эти законы не так глубоко, как хотелось бы, но все равно законы Торы для сыновей Ноаха так глубоко изучать нет ни заповеди, нет ни разрешения. То есть Тора считается невестой еврейского народа именно вот в таком вот моменте изучения, когда разбирается каждый закон и так далее. Поэтому тот человек, который не собирается делать гиюр, и он бен Ноах, но его интересуют законы Торы, здесь не законы, здесь больше обсуждения, диалоги, дискуссии. Это не тот формат изучения, который подходит сыновьям Ноаха. Поэтому мы настоятельно просим, не хочу использовать слово «требуем», но в принципе это, что тот, кто не собирается проходить гиюр, он не смотрел эти уроки, просто потому что по закону они не предназначены для вас, они предназначены для тех людей, которые либо евреи этнические, либо прошли гиюр кошер. Надеюсь, что все нас поймут, никто не будет на нас обижаться. Это просто требование закона. Всевышний сказал, что Тора – невеста еврейского народа. Для всех женщин, которые вступили в наши группы, тоже хотим сделать объявление. Женщинам нет проблем прослушать наш урок, опять же, еврейского происхождения или прошедшим кошерный гиюр, но это не совсем женский формат учебы. То есть это не какая-то лекция, которая там, общая лекция. Если кто-то хочет послушать общую лекцию, конечно же, может это сделать. Но это не общая лекция. Мы здесь изучаем вещи бифним, что называется, внутри, в источниках. Это такой специфический мужской клуб по изучению Талмуда. И поэтому вполне возможно, что для многих женщин это будет достаточно скучно. Хотя вполне возможно, что будут женщины с прекрасным образованием, те, которые любят изучать и гуманитарные, и естественные, и точные науки, которые, да, получат удовольствие от наших уроков. Не то, что они наши, а потому что это Тора Всевышнего. И мы ничего не имеем против, но нужно понимать, что это не совсем женский формат учебы, это больше такой мужской. Это второе объявление, которое мы бы хотели сказать. Ну, вот. Теперь третье объявление, которое связано с трактатом Недарим, что в отличие от всех остальных трактатов Талмуда, многих трактатов Талмуда, трактат Недарим дошел до нас без комментария Раши. То есть то, что написано здесь, давайте посмотрим на страницу, секунду. То, что написано вот здесь вот, у нас, как обычно, внутренняя часть комментария называется Раши. На самом деле это не Раши, это так называемый Мефареш, то есть комментатор или объясняющий. Вот. Этот комментатор, этот Мефареш, он неизвестно кто, мы не знаем автора этого пируша, и поэтому мы, несмотря на то, что часто, да, прочитывается, и он иногда говорит какие-то интересные вещи, мы на него не полагаемся так, как на Раши, поскольку источник этот неизвестен. Раши для нас, он Рэби Шель Исраэль, то есть он Рабам Шель Исраэль. Раши, он учитель всего Израиля. Комментарий за этот же не имеет такого авторитета, поэтому мы используем, как правило, в трактате Недарим комментарий Рана, Рабейну Нисим, который жил примерно на 400 лет позже, чем Раши, но он, да, известный и проверенный комментатор, на которого мы можем положиться в изучении. Но у Рабейну Нисима у него есть своя специфика. В отличие от его от комментария Раши, комментарий Рабейну Нисима, Рана, он намного менее лаконичный, то есть он намного более развернутый. И поэтому прочитать его вот так вот, как в Раши, там буквально двумя-тремя словами Раши нам помогает разобрать какие-то места в Гемаре, с Рабейну Нисимом так не очень работает, его нужно прочитать всего, проанализировать и так далее. Поэтому плюс к этому, Рабейну Нисим часто, кроме объяснения простого смысла текста Гемары, входит в обсуждение алахических каких-то тем, которые связаны, анализирует, то есть он уже выполняет и функцию тософот, тоже он входит в углубление. То есть, если Раши всегда объясняет только место здесь и никогда, практически никогда не обращается к ссылкам на другие места, а только для того, если в том случае, если это нужно ему для объяснения этого места, то Рабейну Нисим, так же как и Тос, вот он сравнивает, сталкивает, разделяет, анализирует. В общем, он занимается изучением Талмуда уже целиком, не в данном конкретном месте, и поэтому его комментарий для прочтения, тем более в нашем формате, что мы переводим это с иврита или с святого языка на русский, его прочтение целиком достаточно сложно, поэтому мы, с одной стороны, будем обращаться к его комментарию, с другой стороны, читать целиком его не будем, и будем идти по принципу, что тот комментарий, который проще всего укладывается в текст Гемары, его мы и будем говорить. То есть, в принципе, как правило, это будет Ран, иногда это будет Тосфот, иногда это будет Рош, комментарий Рабин Аршер. То есть, соответственно, ситуации мы будем... это практически никогда не будет Раши, хотя иногда для того, чтобы понять просто текст, вот так вот, мы, да, будем обращаться к тексту Мефараша, тексту комментатора. Вот, это еще третье важное объявление, которое мы должны были сделать, прежде чем мы будем начинать трактат Недарим. Еще один важный момент, и уже приступаем к непосредственно к изучению текста Гемары, Мишны и так далее. Но существует понятие недар, как впервые оно появляется в Торе, вернее, оно объясняется в Торе, подробно объясняется в главе Матот. Там написано, что человек, который дает обет, или дает клятву, или дает исар, то есть три понятия, он ло яхель дворой, не имеет права сделать будничным, то есть осквернить, сделать будничным свое слово. То есть Тора в главе Матот говорит, что уста человека имеют возможность, имеют потенциал создать новые какие-то духовные реальности, новые запреты, и их можно выделить в несколько групп. Что это может быть? Значит, одни из них называются недер, другие называются швуа, третий называется харамим, четвертый называется исарим. Значит, что такое недер? Что такое недер? Недер бывает двух типов, в принципе. Первый тип – это недрей исур. Недарим, то есть обеты запретов. Человек себе запрещает некий предмет. Есть понятие недрей мицва. Человек принимает на себя заповедь. Вопрос, это уже на 9-м, на 8-9 листе мы посмотрим нюансы этого понятия, оно как раз подробно объясняется. Но существует понятие, так называемое недрей курбанот. Человек принимает на себя обет принести жертвоприношение. Так вот, об этом речь не пойдет. Вот в этом трактате Недарим речь об этом практически не идет. Запреты, Недорим, обеты, о которых пойдет здесь речь, это бемет Недрей и Сур. Это основная вещь, то есть, когда человек своими устами, своей речью, он может сделать некий запрет. Это важный момент, который мы должны сказать. Теперь есть понятие швуа, клятва. И, понятие клятва более известное для человека, даже не сведущего в нюансах Торы и Аллахи. И люди понимают понятие клятва как заклятие или что-то вот такое, некое понятие страшное, оно... Но, как правило, никто не может дать определение понятия клятвы. Так вот, мы должны здесь, как раз на второй части нашего урока, мы посмотрим, Гемара даст на второй части нашего урока, на этого листа, бет, амут бет, Гемара даст определение, разницу между понятием швуа, клятва, и понятием недер. В двух словах Гемара говорит, что недер – это некое действие с предметом, а швуа – это некое действие с самим собой. Клятва – это некое действие с самим собой. То есть человек своими устами может создать духовную реальность по отношению к предмету, но это будет частная вещь по отношению к нему. Что имеется в виду? Если человек посвящает жертвоприношение, то, что мы сказали, недер как жертвоприношение, то это относится к абсолютно... Человек делает недер имущество. Он может взять свое имущество и посвятить ее храму, его храму. В этом случае это имущество, оно станет святым по отношению ко всем абсолютно людям. Но нидрей исур, те запреты, о которых мы будем говорить, когда человек создает недер, обет, создавая некую реальность запрета для себя, это относится только лично к нему. Это не относится. Либо если он создает запрет для другого человека, но тогда только своим имуществом. В принципе, в основном все, что я сейчас говорю, это все написано в Ране на первую Мишну. Вот. Ран как раз входит в это обсуждение и говорит, что такое недрейсур, да? Что человек создает только свой предмет или только чужой предмет по отношению к себе он может сделать надур. Да? Он может сделать запрещенным себе обетом. Вот. Есть еще один нюанс, который Ран обсуждает. Он говорит, что существует три способа, в принципе, сделать недер. Это сказать всю формулу недера. Сказать так, чтобы не хватало нескольких слов. Но есть такое понятие рукоятка. То есть человек говорит некую формулу, и несмотря на то, что он не сказал всю формулу, но определенные слова, которые он сказал, дают нам возможность сделать вывод, сделать заключение, что он имел всю фразу, и тогда недер действует. И есть такое понятие «отпаса». Что такое «отпаса»? Я схватываю уже существующий запрет недера и переношу его на другой предмет. Вот это три вида понятия, как можно сделать недер. По поводу понятия «отпаса» – это «схватить и перенести». Должно быть условие, что только те вещи, которые были сделаны как недер, эти запреты переносятся. Например, это в начале второго перека будет подробное обсуждение. Человек хочет сказать, вот для меня вот этот предмет свинина запрещена. И я хочу, чтобы этот предмет там какой-то разрешенный, он для меня будет как свинина. Он это сделать не может. Почему? Потому что запрет свинины не он создал. Запрет свинины создал Всевышний. Поэтому перенести этот запрет на другой предмет он не может. Это называется довар анодур, то есть вещь, которая создается обетами, ее, да, можно переносить с предмета на предмет, а вот довар гаосор, вещь, которая запрещена Торой, ее переносить, то есть как бы экстраполировать с предмета одного на другой, невозможно. Но все это мы в процессе будем уже говорить. Сейчас лучше не прекратить все долгие предисловия. Мы просто перейдем к объяснению непосредственно первой мишны, и тогда в процессе будем объяснять другие вещи тоже, которые у нас будут появляться. Теперь важный момент, который еще нужно сказать, это понятие кинуй, с которого начинается эта мишна. Кинуй. Что такое кинуй? Это прозвище. Прозвище или недер, не обязательно сказать его словом недер, есть у него разные прозвища, и с этого вот мишна начинает с этого понятия, что прозвище недарим или какое-то искаженное название, на самом деле можно перевести вот так вот, искаженное название недера, оно тоже считается недером. Вот. По поводу швот, тут есть тоже много в ранних раз обсуждения, то это мы пока оставим. Беседер. Вот для того, чтобы начать первую мишну, мне кажется, информации достаточно. Можно начать первую мишну. И тема нашей первой мишны – это как раз искаженные названия недеров. Являются ли они тоже нормальными обетами? То есть человек, который назвал недер искаженно, является ли недер теперь действительным или нет? Он халь или лохаль? Вот этот момент, который нас сейчас интересует. Давайте посмотрим. И вторая тема нашей мишны – это понятие вот это едот, это рукоятки. То есть я сказал не всю фразу, но поскольку из того, что я сказал, можно сделать заключение обо всем остальном, этого достаточно. И еще мы посмотрим на этом уроке, что нам скажет Ран по поводу нескольких обсуждений, и на этом перейдем на второй лист, на второй амуд, вторую страницу. Итак, говорит мишна. «Коль кинуей недарим». Всякие искаженные названия, дословное слово прозвище, да, недарим, недаров, то есть обетов, к недарим, они как являются полноценными недарами. Несмотря на то, что он назвал это искаженно, несмотря на то, что он назвал это каким-то неправильным словом, все равно это как недар. Ве харамим к харамим. Теперь, что такое харамим? Харам – это еще одно понятие, который является неким синонимом запрета недер, как говорит Ран, мы видим в трактате в нашем на 47-м листе. Слово «херем» Есть такое даже на арабском на понятие харам, да, запрещенное. Так вот, херем есть, опять же, хармей куаним. Это такая возможность отделить имущество в пользу коэнов. Но об этом не идет речь. Почему? Потому что, опять же, все, что связано с храмовыми обетами и с понятиями отделить храма, для этого есть раздел кодшим, святое, и там обсуждаются все эти темы, понятия эрхин, это там, ценности, как бы отделение, как бы человек принимает на себя ценность собственную другого человека. Это все, что связано с храмом, не здесь, по большому счету. Как бы. Здесь имеется в виду херем как аналог понятия недер. И вот слово херем — это тоже аналогия понятия недер, понятие запрещено, но человеком, а не Торой. Теперь вышивот кешивот. Клятвы, то есть прозвище клятв или искаженные названия клятв, они тоже как клятвы. Венезерут кенезерут. А все, что и то же самое, прозвище Незерута как Незерут. Что такое Незерут? В той же главе, где Тора говорит про понятие недер, есть упоминание понятия назир. Но понятие назир упоминается в Торе еще раз, вернее, до этого, в главе Насо, где Тора дает определение, что такое нозер, как это работает. И нозер — это тот человек, который принимает на себя дополнительные ограничения в том, чтобы не становиться духовно нечистым, не стричься и не есть, не пить ничего, что связано с виноградом. Это так называемое отделение себя от разрешенного. И есть целое обсуждение: назерут — это хорошо, назерут — это плохо. Об этом на 9-м листе, не сейчас и не здесь. Но, так вот, опять же, все прозвища, искаженные названия назерута человек принял на себя, несмотря на то, что он принял искаженные названия, несмотря на то, что это прозвище, все равно это срабатывает. Теперь по поводу этих искаженных названий, это на 3-м листе, в смысле, на следующем уроке, через один урок, откуда, собственно говоря, эти искаженные названия. Об этом чуть позже. Вот. Здесь поставили точку. То есть первый закон, который мы выучили в Мишне, это то, что все искаженные названия недеров, то есть обетов, херемов, то есть аналогов обетов, шивот — это то, что называется клятвы, и назерут — это дополнительные запреты, которые принимает на себя человек. Все их искаженные названия, они работают и срабатывают, закон этот имеет силу в случае, если человек использовал вот эти вот искаженные термины, прозвища, о которых мы будем говорить, какие они. Теперь Гемара, Мишна, вернее, занимается вопросом понятия едут, то есть рукоятка, которая позволяет мне держать весь недр. То есть как, если у меня есть, предположим, кастрюля, да, или чашка. Да, чашку мою с кофе мне не поставили, сам я себе тоже не поставил, и вот поэтому придется вам показывать в кадре просто ручку. Так вот, вот у меня есть рукоятка, я с ее помощью могу держать весь предмет. Да. Если было бы у меня не было этой рукоятки, то я бы предмет удержать не мог. Например, вот тут так вот нет у меня ничего, вот здесь, видите, нету никакой ручки. Была бы ручка, можно было держать. Так вот, давайте посмотрим, как это работает. Вот говорит Гемара так. А умер ли хаверо? Человек, который говорит: мудрани мимха. Я мудрани. Что значит мудрани мимха? Мудрани — это от слова недер. Да? Я от тебя отделен недером. Мы фрушани мимха. Я от тебя отделен просто паруш. Паруш имеется в виду всегда разделение. Мимха. Мирхукани. Отдален от тебя. Шиани ухалиха, чтоб я тебе ел, да? Видите, вот это вот, вот здесь начинаются эти еврейские акценты, да? Шиани ухалиха, чтобы я у тебя ел, чтобы я в будущем. Шиани ухалиха, чтобы я у тебя ел. Вот так он говорит. Все. Это называется, что он принял на себя обет, что он у него есть не будет. Шиани тоэмлиха. Потом будем изучать, нужно ли, когда, чтобы он сказал шиани о шиэйни. разницу в одну букву, букву «Юд», но вопрос это «чтобы я у тебя ел» или, чтобы, или «не буду у тебя есть». Вот этот вопрос, как это одна буква «Юд», она решает весь смысл этой фразы. Так вот, «шани то эмлиха», «чтобы я пробовал тебе», да, «асур», он запрещен. То есть уже вот такими вот короткими фразами можно понять, что он хочет создать реальность запрета между ним и данным товарищем, к которому он обращается. Минуде анилха. Минуде, мы знаем, что есть понятие не дуй, то есть отдаленность, как слово не да, да, это некая дистанция. Так вот, человек говорит, я тебе буду минуде. Раби Акива говорит, мишна, хая хухех базеле ахмир. Раби Акива скрежетал, то есть как бы тер, у него была такая, как бы склонялся ляхмир, устражать. Это то, что написано в нашей мишне. Теперь давайте посмотрим в одном месте рана для того, чтобы дополнить какие-то моменты, нами пока не упомянуты. Говорит ран так. Икара недра, основная основа недра. Викинуав виедот. Что ран хочет здесь сказать? Он говорит так. В недре и сур, запрет, обеты запретов, Гембе и хад мишло что драхим. Они работают тремя разными путями. Икара недр, основная часть, как бы основной, он сказал весь основной недр. Выкинуав и прозвище, или мы, как мы сказали, искаженные названия. Выедот и рукоятки. Вот это важный момент. Икара недр, что такое основной недр? Уши йоймар, это чтобы он сказал, давар зе асур алай. Вещь эта запрещена алай, это на меня, по-русски говорят, мне. Убеншит писобы давар ахер, или он схватил запрет из другой вещи. Беншилоит писо, даже не схватывал запрет из другой вещи. Зеу недер гаамур батура. Это тот недер, который упомянут в Торе. Мы потом без раташем прочитаем эту главу в Торе еще в трактате Матот подробно. Но начало трактата Матот это... Паршат Недарим, глава Недарим в Торе. Всем советую ее, конечно же, прочитать, прежде чем начинать этот трактат. Окей. Это достаточно нам для этого. Теперь понятие Давара Надур, Давара Асур, которое говорит здесь Ран, мы уже ввели. Теперь понятие Шевуот здесь Ран обсуждает. Ран здесь обсуждает, что есть, нужно ли обязательно в клятве понятие, клятва, должна ли она быть обязательно с именем Всевышнего, или просто название клятва тоже работает. И он приводит на эту тему большой спор мудрецов. Вот. Это то, что здесь написано. Иран опять же говорит, что есть, которые окончанием, он говорит, на окончании мишны Ран здесь опять же говорит, что есть, которые горсим им юд, с буквы юд, есть, которые без буквы юд. Вот здесь Ран как раз говорит то, что мы это уже упоминали по поводу едот. Вот. Это то, что мы вкратце посмотрели на этом листе. Тут, в принципе, листа геморы. И это, на самом деле, наша будет специфика. Листа геморы немного в Недоре. И основная работа – это взять и выделить в ране те узловые точки, которые нам нужны для понимания текста геморы. Это специфика этого трактата. Будем стараться над этим работать. То это будет Бет Амуд Алеф, трактат Недарим. Оставайтесь с нами, изучайте Даф Йоми. Всего хорошего, до свидания. Если кого-то из вновь вступивших мы напугали, ничего страшного, будет продолжение и много интересных обсуждений с развитием темы. Оставайтесь с нами, изучайте Даф Йоми. Всего хорошего. До свидания.